Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемый фондом «Я помню» при поддержке платежной системы «МИР». Сегодня у нас в гостях Алексей Волков. Добрый день, Алексей!
Добрый день!
Мы будем говорить о начале операции для 31-й армии, как она 4 августа перешла в наступление в составе Западного фронта. Но для начала я все-таки сделал объявление, касающееся наших прошлых работ и касающееся текущей работы. Значит, в продажу поступила книга «Подвиг второй ударной армии», которую мы сделали той же самой командой год тому назад при поддержке госкомпании «Автодор» и при поддержке фонда «Таволга». Она доступна на сайте с подписями всех авторов. Она доступна на сайте «Я помню». Ссылку вы найдете в описании. Соответственно, перейдя туда, вы можете заказать эту книжку и получить ее с дарственной надписью, личной каждому, так сказать, покупателю. Вот, книга издана на очень хорошей, в принципе, офсетной бумаге и снабжена подробнейшими картами, вкладкой с картами, выполненными на мелованной бумаге. В общем и целом, здесь очень и очень красиво все сделано, все понятно. Действительно, книга выполнена, надо сказать, на высоком идейно-художественном уровне. Кроме этого, она снабжена, есть иллюстрации, листовки к ней приложены, а также у нее есть самое главное, это возможность поиска по тексту. Вот, то есть, собственно говоря, алфавитный указатель географических имен и, соответственно, имен и фамилий как немецких, так и советских командиров. В общем и целом, это действительно, я бы сказал, такой, ну, хороший труд, за который не стыдно. Вот, и, пожалуйста, проходите, как говорится, и приобретайте. А, естественно, все средства пойдут на помощь нашему проекту текущему, который называется «РЖЕВ-1942. Первый летний успех». Сейчас написано уже 6 из 9 глав, часть из них уже отредактирована, уже отдана в корректуру. Мы фактически, я думаю, что к концу весны у нас уже будет полностью закончен этап написания, и где-то в середине лета мы уже отдадим книжку в печать. Вот, и она должна выйти в сентябре, к 80-й годовщине окончания Ржевской битвы. У нас уже есть обложка, выглядит она будет вот так, соответственно, примерно так она будет выглядеть, немножко, может быть, какие-то небольшие изменения, так сказать, вопрос, кто там будет печатать и так далее, вот, но вот этот дизайн, он сохранится. Также вы можете в предзаказе, естественно, книжка стоит намного дешевле, вы можете это сделать на сайте «Я помню». Там, собственно, происходит сбор средств, необходимых для реализации проекта. Кроме этого, мы закончили работу над сценарием фильма. Сейчас у нас будет работа над режиссерским сценарием. И фактически мы уже сформировали видение о том, как фильм, какой он фильм будет и какая будет в нем использована графика. Вот. И мы приступим к съемкам, я думаю, что где-то после майских праздников. Вот такие у нас новости на нашем проекте. И теперь мы переходим, собственно говоря, к теме нашей лекции. Это 31-я армия, переход ее в наступление.
Да.
Алексей,
переходим. Переходим к 31-й армии. Ну что, наверное, рассмотрим сначала географическое положение 31-й армии, правильно?
Да.
31-я армия в результате ударов в начале января месяца вышла на берег реки Дёржа, протекающая примерно в 15-20 километрах восточнее города Зубцова. В принципе, и в январе у ней задача была 31-й армии выйти к городу Зубцову, способствовать занятию города Зубцова частями, находящимися северней. К сожалению, недостаточно сил в январе месяце, нехватка сил, плюс к тому же, ну, как мы понимаем, это уже затухающий был этап, да, январских боев, затормозил, значит, продвижение войск армии именно вот на реке Дёржа. Вот. Если мы возьмем предыдущие, ну, отдельные разборы в некоторых книгах, вот, выходивших до нашей, да, то будет складываться впечатление, что армия стояла по самой речке, что далеко не так. От места впадения реки Дёржа в Волгу до деревни Погорелое Городище, ну, это на тот момент крупный населенный пункт.
Вот. А почти 3000 человек, наверное, даже больше.
Ты знаешь, 3000. Он где-то даже проходит как город. В каких-то наших зачетах он считается городом. Был районным центром на тот момент, ну, на тот период времени. Ну, поэтому, да, можно считать его небольшим уездным городом. Вот. Значит, войска выбили немцев практически везде. Выбили немцев за Дёржа. То есть наши войска стояли на, получается, левом берегу. Тыл проходил по самой речке. И только в отдельных участках, допустим, деревня Рождество, служила немецким плацдармом, вдающимся в нашу оборону. Мы долго и очень долго и упорно и кроваво пытались спилить вот этот вот плацдарм, который, ну, как бы нависал над тылами, ну, армии. Но так у ничего не получилось. Вот этот вот плацдарм и плюс плацдарм в самом Погорелом Городище. Опять же, почему я касаюсь, в книжках говорится о том, что только единственный плацдарм был на Дёрже, ну, как бы вот у немцев, это Погорелое Городище. Нет, еще и Рождество. Сама река, она небольшая, но крутые берега. Там каменистые, ну, такие, как бы объяснить. Ну, фотографии я, конечно, приложу, увидим. Вообще, она там очень там красиво течет, эта речка. Она небольшая, неглубокая. Ну, порядка там 1,5 метра глубина. Но она получается, как, знаешь, таком в каньоне. Как вот, знаешь, швейцарские Альпы показывают. Вот там такие меловые горы, очень красивые места. Сейчас байдарочников там немерено, да, вот ездит, отдыхает. Ну, потому что действительно, ну, очень красивые места. В то же время, смотри, обрывистый берег. Сама деревня Рождество находилась на небольшой возвышенности. Одним из опорных пунктов была школа. Прямо перед деревней находилась с западной стороны. Вот. Переправа через Рождество выходила на деревню Курьково. Вот. То есть брод был. Ну, то есть пути подвоза были вот в таких берегах, как я уж тебе сказал, да, и как бы на фотографии вот наши зрители увидят то, что действительно вот отдельные вот эти вот места, да, где броды, за них шли, ну, в основном-то и шли вот по весне, в апреле, тяжелые бои. И вот этот вот брод позволял немцам снабжать рождественскую группировку. Плюс просматривать наши позиции. Потому что возвышенность позволяет в глубину обороны видеть происходящее, накапливание наших частей, ну и прочее, прочее, прочее. Само Погорелое Городище являлось железнодорожной станцией.
Ну, там вроде железнодорожная отнесена.
Да, от города. Да, ну, не в самой деревне. Я имею в виду то, что Погорелое Городище — это станция и сам поселок, ну, вот, рядом, который находится. Ну, то есть было удобно снабжать, в принципе, да, ну, то есть по железной дороге немцам, вот, которая от Зубцова ушла и Ржева. Вот. Дорога, ну, естественно, вот, Волоколамка, Москва-Рига, то есть которая современная, да, вот тоже по ней был подвоз осуществлялся достаточно плотно и активно у немцев.
Она была тогда асфальтирована?
Слушай, об этом вот я вот пытался найти и до сих пор не нашел никаких упоминаний ни у нас, ни у немцев. Да, вот то, что у немцев есть, это производились, значит, всякие строительные отделочные, так скажем, работы, да, вот, привлекалось к этому местное население и пленные, ну, то есть загонялось местное население и привлекались пленные, да, для того, чтобы, как они пишут, поддерживать ее в должном состоянии. Покрытие, там ничего не сказано. Не знаю, не могу сказать.
Наверное, враги были. Может быть, это гравийка была.
Не знаю, Артем, не знаю. Вот не буду
врать. Ну, вряд ли не асфальт.
Скорее. Я думаю, что вряд ли, потому что, ну, как бы...
По-моему, у нас единственный, наверное, асфальт это М1
был. Да и упоминание бы, наверное, что наверняка бы было. Наверняка бы было. А раз нет никакого упоминания уж такого, что да, вот хоть нормальная дорога человеческая, да... Вот. Уж особенно у немцев. Немцы любили такие вещи упоминать, но у них ничего нет. Позволяло, значит, снабжать погорело Городищенскую группировку противника. Плюс по берегу реки Волга от самого города Зубцова проходил до Устья. Да, тоже такая достаточно нормальная дорога. Ну, вот две пути своего снабжения. Занимала позиции 161-я пехотная дивизия немецкая, состоящая из двух полков. Батальон из третьего полка находился на северном берегу реки Волга. Немцы достаточно серьезно укрепились вот на берегу реки Держи. Были выстроены по деревням Харькина. Ну, это если идти пойдем с севера на юг, естественно, да. Вот это Устье, Мозгово, Харькино, Курьково, Сновидово, Почурино, Носово. И, соответственно, Погорелое Городище само, да, были выстроены швирпункты. Вот. То есть, при все деревни, ну, как и обычно у немцев, превращены в неприступные опорные пункты. В лесу было, опять же, проведено сплошное минирование, по 6-8 рядов колючей проволоки, пристрелено все артбатареями, ну, в общем, оборона была достаточно плотной. Ну, из-за того, что там стояло всего лишь два полка немецкой пехоты, у них, значит, все удержание вот этой линии обороны выстраивалось на артиллерийском кулаке, ну, то есть, это шверпункты, связанные между собой радийные и телефонные связи, и могли из глубины обороны вызывать артогонь в случае наступления. Но беда-то в том, что мы с апреля месяца там практически наступать-то и не пробовали. Ну, потому что, опять же, касаясь того, что 31-й армии, ну, уже говорил, задач-то никаких таких уж особых не было в ней, да, начиная с января месяца. Армия, так сказать, второстепенного направления, вот, было по 2-3 стрелковых дивизии, то неполных, и один артиллерийско-пулеметный батальон, дай бог памяти, 307-й. Кстати, в нем на вооружении были пулеметы «Викерс» от английского производства. Вот, как я понял, это был со складов из прибалтийских стран. Вот, отправлены туда. Ну, пулеметов и артиллерии было достаточно. Там порядка что-то около 100 стволов артиллерийских систем. И пулеметов порядка стали столько. Ну, для артпульбата достаточно много. Вот они на них, и на вот эти вот наши 2-3 дивизии. Причем дивизии были выбиты в январе месяце практически под ноль. Вот, наступать-то толком тоже было некому, и задачи-то особо, опять же, повторюсь, никто им не ставил. Ну, разведка боем производилась, это естественно. Но на протяжении, начиная с апреля месяца, наши части производили разведку немецких укрепленных районов. Причем, в отличие, допустим, от той же самой 29-й или 30-й армии, да, очень редко производилась разведка боем, а в основном была возложена задача на артиллерийских наблюдателей. То есть, в фондах, допустим, той же самой там, 246-я, 247-я стрелковая дивизия, 251-я стрелковая дивизия, есть просто отличнейшие карты артразведки. То есть, каждый немецкий там, знаешь, чих был нанесен на нее, ну, то есть выявлены практически все немецкие огневые точки, наблюдательные пункты, артиллерийские батареи. Все это нанесено на карту, ну, и, значит, пристрелено отдельными снарядами. Для чего я рассказываю? Для дальнейшего, для понимания того, почему наш артудар пришелся по немецкой обороне достаточно самое. Мало того, что плотно, так еще и попали, куда надо было попасть. В середине июня при разработке операции для Западного фронта были выделены две армии ударные, которые должны были нанести удар в сторону Ржева, да, 20-я и 31-я. Для этого
31-я севернее.
31-я севернее, да, все правильно. 20-я южнее. 20-я. Причем там очень интересный такой момент. Была дана возможность, вот, командармам самим выбрать направление удара. То есть, допустим, 20-я армия, когда ознакомилась с тем планом, который был, да, разработан на Западном фронте, вот, командующий армией выдвинул такой тезис, что а давайте мы нанесем удар из района Погорелого Городища совместно с 31-й армией, потому что и пути дороги, пути подвоза достаточно близко будут. Плюс к тому же кулак, мощный, да, такой вот, мы разорвем немецкую оборону, а уже дальше будет армия 31-я выполнять свои задачи, а мы будем выполнять свои задачи. На что командование Западным фронтом в лице Жукова тогда согласилось, да, пришло к выводу, да, что да, действительно, это достаточно интересный и нестандартный ход, и вынесло постановление, что да, давайте так вот применим такой план. Ну, то есть, в районе Погорелого Городища сосредоточилась не только 31-я армия, а и 20-я армия. Ну, пока коснемся, наверное, то 31-я, так 20-я, это вскользь просто помянем. Значит, 31-я армия была задача нанести удар из района Погорелого Городища, прорвать немецкую оборону, на плечах противника форсировать реку Вазузу, занять правым флангом город Зубцов, и стремительным ударом опрокинув тылы, перерезать железную дорожку Ржев-Сычевка и выйти к южным кварталам города Ржева и к южному вокзалу Ржевскому. Тем самым встретиться там с частями 30-й армии, которая должна была с севера, да, ударить. Вот, освободить город Ржев и перерезать железную дорогу. Ну, попытаться там, знаешь, нигде нет слова окружения, но так, знаешь, вот подспудно все-таки какое-то колечко наше там вот все-таки хотели организовать. Ну, я уже говорил, из частей 256-й, 14-й и 161-й вот, дивизии немецких. Ну, вот, к сожалению, ничего не получилось. Ну, ладно. Армии передали для наступления порядка 6 стрелковых дивизий. Значит, ударный кулак – это 118-я, 336-я, 239-я, 164-я, 20-я гвардейская и 247-я стрелковая дивизия. И плюс к тому же сосредоточили группу развития прорыва из трех танковых бригад, так называемая группа генерала Бычковского. Плюс 88-я была в тылу, которая тоже должна была, 88-я стрелковая дивизия была в тылу, которая должна была тоже самый как подвижный резерв. Потом она тоже пойдет в бой. Вот. Не как подвижный резерв, а для того, чтобы прогресс немецкой обороны. Ну ладно. Из этих всех частей, которые я перечистил, на самом Дзержинском плацдарме была только 247-я дивизия. 251-я, которая была до этого в 31-й армии вот, на постоянной основе, была передана в 20-ю. Ну, потому что, объясню, как дивизия, которая знала местность, ну, которая способствовала бы ну, для понимания и того, где находится противник, развить прорыв, указать прибывшим частям, где какие немецкие соединения, ну и прочее, прочее, прочее. Вот, только 247-я, все остальные стрелковые части на этой местности не были, естественно, да. Ознакомиться им толком, опять же, с местностью не дали. Некоторые части прибыли буквально за несколько дней до начала операции. То есть, к чему я это рассказываю? В лучших наших традициях взаимосвязи, вот, вроде как частей много, а взаимосвязи налажено не было, да? Ну, опять же, это опять с нашими сыграло злую шутку в дальнейшем. Ну, ладно. Вот. Коснемся этого вопроса. Плюс, также в армии было 6 танковых бригад. Ну, мощь и силы, в принципе, если учитывать то, что у немцев даже намек на танки на том данном направлении не было, да?
Ну, лучше. Тоже, когда мы говорим о бригадах, это в основном все-таки, конечно, легкие и то, что называлось легкие и малые танки.
Там была целая катавасия из этих танковых бригад. Кто-то, как, допустим, те же самые там, 34-я танковая бригада, да, воевала на 34-ках, Т-60-х и даже КВ-2 был. Вот. Мы это в свое время с Сашей Томзовым нашли такой момент, по то, что вот участвовал в боях КВ-2, ну, на тот период времени уже танк-то, так скажем...
Редкий.
Да, если уж не архаичный.
Ну то... да, но в основном все-таки...
В основном, да, легкие и малые танки. Т-60-е, Т-70-е.
БТ.
Ты знаешь, Т-26. Нет, Т-26 и не БТ было очень мало. В основном 60-ки. В основном. Это где-то порядка... Ну, если я не ошибусь, если скажу, 3/4 танков, это, конечно, 60-ки. Плюс, опять же, разномастные вот эти вот бригады, ну, допустим, ну, вот американские, да, или со Стюартами, которые.
Да, М2М3.
Да, танки там тоже, то они вот приехали буквально за несколько дней до начала
операции. Отдельные танковые, а, нет, это было в 20-й армии.
И в 30-й, то, 31-й тоже. Оставить, да, отдельный конечно. Танковый отдельный батальон. Танковый батальон, литер Б, это, значит, порядка... 2-3 4-ок с короткой пушкой, с курцем, вот, 3-хи, порядка 10 машин, штук 18-20 праг, и те же самые 60-ки, и 2-3 машины, это 50-х, вот так на память не помню, врать не буду. Ну, вот 50-ки тоже там были, опять же, да, вот за зоопарк из всякой разности такой. Ну, плюс того же, опять, мы с тобой легкие сказали, вот по Т-60-ми там имелось и Т-30, и Т-40, в общем, там все, целый засад видно, был, да, да, вот такой вот. Из этой техники. Вот. Танкисты прибыли тоже буквально за несколько дней до наступления. В принципе, с местностью были абсолютно незнакомы. И с противником, с обороной противника тоже. Так, ну что, немножко, наверное, давай остановимся на командирах, ну, вот, частей соединений. Я, конечно, всех перечислять не буду. Да и в книжке у нас вот,
все это будет.
Все,
да,
будет.
В книжке отдельно Владимир Смирнов делает справочник по командирам вплоть до бригад.
Да, очень-очень так интересная работа, очень вот подробно все копают.
Ну, отдельно, прям, отдельно совершенно.
Да. Прям... Это да, можно бы прям отдельные монографии издавать, да, вот эту вот работу, то, что он проделал, это огромный труд, и огромнейшее ему спасибо.
И даже то, что вот выходило комбриги там в Кучковом поле, очень многое приходится уточнять, поскольку, естественно, там в основном все, конечно, точно там сделано, но какие-то вещи приходится
уточнять. Дополнение, да, достаточно много. Какие-то новые открытия и прочее-прочее разное, потому что я даже для себя вот так скажу, что копаясь с преснопамятным Ржевым, черти сколько лет, и тот, ну, вдруг неожиданно для себя, вот он, вернее, для меня, сделал массу интересных таких открытий и моментов, которых я вот сам был, ну, как бы не в курсе. За что ему огромное спасибо.
Командир армии.
Командарм армии. Это Виталий Сергеевич Поленов. Вот. Генерал-майор. Ну, достаточно молодой командарм. 1901 года рождения. Но вот такой момент интересный. Он до, значит, начала Великой Отечественной войны находился в погранвойсках НКВД, да, вот, никакими такими соединениями.
Как Соколов во второй ударной.
Слушай, как, допустим, командир 39-й армии, да, угу. Масленников, вот. Плюс к тому же целый ряд вот сом, да, таких вот военачальников, которые служили в... именно в погранвойсках НКВД, а потом перешли на должности командиров армии, даже командиров стрелковой дивизии некоторые были. Вот, но дело-то в чем? Таких, у него не было опыта руководства такими крупными соединениями. Да? То, что вот, ну, там армия наступала в январе месяце, ну, ты сам понимаешь, что там несколько стрелковых дивизий, это есть несколько стрелковых дивизий, а когда у тебя там в подчинении 8, порядка 8 стрелковых дивизий и 6 танковых бригад, да, взаимосвязь надо налаживать, надо руководство, ставить. Задачи, да, все это, ну, вот для него это вот как бы тоже было в нове, так скажем. Ну, с другой стороны, а кто там у нас еще руководил?
Вот Гинденбургов у нас нет.
Когда Иосиф Исфимов говорил. Ну, в принципе, такой вот командар. Генерал-майор Бычковский. Почему я касаюсь его? Ну, потому что как бы одна из причин того, что мы не вышли к Ржеву и не взяли Зубцов по плану, да, это немалая вина, вот именно то, что командира вот этой вот самой подвижной группы. Кавалерист. Будучи командиром полка, был арестован в 1938 году. После разборок, то, что установили, то, что он вроде как не виноват, да, в 1939-м. Не вроде как не виноват, да, то меня опять сейчас напихают. В 1939 году, значит, выпустили из застенков НКВД, восстановили в должности. Встретил войну тоже, опять же, в командующем кавалерийской одной из кавалерийской частей, был командиром 6-го кавалерийского корпуса, снят с должности, назначен инспектором кавалерии Северо-Западного фронта и отправлен командовать, как ни странно, в 31-ю армию, значит, начальником автобронетанкового управления. Понимаешь, вот к чему я рассказываю. Вроде человек к танку, да, никакого отношения не имеет. Но если у танка был бы хвост, ну, я бы тогда понял. Но у танка хвоста вот такого конского не было. Но вот тут ему поручили, значит, командовать вот этой танковой группой. Причем танковая группа, опять должен заметить, из 3 танковых бригад, из полка, и, значит, из стрелкового полка.
Ну, справедливости ради скажем, что все-таки в 20-е годы из кавалерии как раз-таки, собственно, и как у нас, так и у немцев люди переходили, как раз командиры переходили и в авиацию, и в танки.
Абсолютно верно.
Поэтому, для этого то есть, как бы, это всего было 10 лет тому назад.
Ну, для этого они, Артем, все-таки проходили какие-то курсы усовершенствования командного состава. А тут человек, понимаешь, как бы командовал, да, корпусом, командовал.
Ну, значит, у него какой-то опыт.
Ну, вот почему? Непонятно. Вот, ну, непонятно. Не знаю. Ладно.
Хорошо.
Да, почему-то вот решили, что он танкист.
Решили, что он может справиться.
Может быть, мы что-то не знаем по сей пору.
Вот я думаю, что камейка запасных была очень-очень
маленькая. Ну, видимо, да.
Собственно,
видимо,
мы это видели на примере в книге «Второй ударной армии», когда снимают из-за пьянства, снимали, из-за невозможности справиться, и через некоторое время опять назначают на ту же самую должность, просто в другую стрелковую дивизию или бригаду.
То же самое. В общем, видимо, так вот вызвали, поручили. А что нужно было сказать? Есть? Так точно?
Ну, конечно.
Какая же была задача? Поставлена 31-я армия и наряд сил. Значит, у нас получается то, что в передних линиях, значит, на переднем крае должны были прорвать немецкую оборону, наступая за плотной огневой подготовкой порядка 3 стрелковых дивизий. Значит, за ними для развития прорыва вот эту группу генерал-майора Бочковского из 3 танковых бригад, полка из 336-й стрелковой дивизии и роты автоматчиков из 118-й стрелковой дивизии. Вот. И, значит, на второй, значит, эшелон наступления группы развития прорыва, кроме как вот этой вот группы Бычковского, еще 3 стрелковых дивизии. Ну, то есть, наряд сил-то, в принципе, огромный. А, должен сказать, что оборона, опять же, занимала 2 пехотных полка немецких по линии берега Волги. Ну, то есть, 2 пехотных полка.
Держи.
Да, отставить. Держи. Все да. Правильно. Держи, Артем. Да. Спасибо. Вот. 2 пехотных полка и порядка 6 стрелковых дивизий в передней линии, значит, нашего наступления.
Вот это. Но вот 2 пехотных полка немецких, это все-таки худо-бедно.
Ну, ты знаешь, на 19 километров фронта там худо, бедно, хоть...
Бедно.
Вот весь упор на артиллерийском немецком кулаке, а артиллерийский немецкий кулак был из порядка там 30 орудий. 105-миллиметровые гаубицы, 150-миллиметровые зиги и 210-миллиметровых орудий. Корпусного значит, орудия у немцев на тот период времени, я уже касался этого вопроса, не было. То есть вся артиллерийская масса была сосредоточена в руках командира пехотных дивизий. Вот. Нельзя сказать, что немцы не заметили сосредоточение вот этих вот масс наших пехоты. Вот. Ну, учитывая то, что 31-я и 20-я армия, да, вот, около Погорелого городища. Ими заблаговременно еще было принято решение направить сюда для усиления 328-ю пехотную дивизию. Не всю, а в количестве 2 полков, потому что еще полк занимался антипартизанской деятельностью, занимался в районе окружения и ликвидации котла 39-й армии. Вот. Наши еще продолжали выходить из этого котла до примерно середины сентября. Вот тоже, вот понимаешь, какой вот тоже момент? Вроде как середина сентября, а вот все окруженцы продолжают выходить. И немало.
Это уже окружение произошло 7 июля.
Да, ликвидация котла в середине июля произошла, да, сама. Вот. Ну, вот еще продолжали вот, мужики оттуда выходить, пытались вырваться, иногда успешно. Вот эта часть 328-й. Вот, и то Точные даты от немцев, ну, установить не удалось им, да, невзирая на то, что вроде как и перебежчики были, и несколько пленных они взяли, и даже летчика нашего сбили, который, значит, показал, что да, будет готовиться удар. Вот, кое-какие, значит, таинства и секреты открыл все-таки. Вот.
Ну, и мы помним, что на севере 30-я армия уже наступает четвертый день.
Да? Это к четвертому числу.
К четвертому числу, да. Вот. И, в принципе, немцы, конечно, основные, ну, все, что можно, пока двигают туда.
Да, потому что удар-то ударом, ну, ни наряд сил толком не знают, который должен был, значит, навалиться на части... Это стык корпусов, это 46-й танковый, 6-й пехотный корпус, 46-й танковый корпус. Кстати, в 46-м танковом корпусе на тот момент времени не было танков. Вот, для понимания того, что сидело у немцев в обороне. Вот. Ну, значит, перебрасывают вот этот 328-й. Точная дата у немцев, конечно, отсутствует. Просто они тоже понимают, что будет удар.
Ну, и мы должны еще сказать, что погода нас вообще абсолютно не
погода,
караул,
да. И почему еще, почему был перенесен, значит, был вынесен, ну, сначала было принято решение начать одновременно удар, да?
Да, по-моему, два дня, по-моему, 30-го и 2-го.
Да, да, да. То есть, ну, в принципе, с небольшой разбежкой для того, чтобы дать возможность 30-й армии и 29-й ударить. Немцы должны были по плану, ну, как бы нашим, потому что наши, как бы, да, вот для себя рисовали, должны были начать туда перебрасывать резервы и тут же ударить, значит, частями Западного фронта. Вот. Опять же, 328-й, вот смотри, тоже какой хитрый момент. Они не совсем уехали сначала для усиления 161-й, а остановились в районе Зубцова для того, чтобы, знаешь, тоже оперировать. Ну, модуля резервов, как мы уже говорили, толком-то и не было. Вот. Можно было бы или перебросить или на север Ржева, или использовать ее для... Вот, усиление именно плацдарм в районе Дёржа, да? Вот, группировки, вернее, вот этой вот. В связи с неблагоприятной погодной обстановкой, ну, вот этими вот прошедшими дождями, которые, в принципе, вот то, что мы с тобой говорили, эту Дёржу превратили, ну, в небольшую речку, превратили там чуть ли не в горный поток, на самом деле. Там глубина порой, по нашим документам, достигает 2,5-3 метров местами, вот наши и пишут о том, что и приходилось в тех местах, где немцы не просматривались, наводить понтонные переправы и делать мосты. А сам понимаешь, опять же, то, что вот я говорил, и вот опять же по фотографиям будет видно, там берега очень крутые. Ну, то есть, возможность спустить те же самые понтоны.
Подняться. Ну, хорошо, да. ты спустишь понтон, поставишь его, вот. И куда?
Да, то есть, весьма были ограничены. Но все равно места нашлись, это несколько переправ. Опять же, вот к чему? Вот несколько переправ. Это 2-3 переправы, на которых, в принципе, скопилось все вот это наше огромное количество войск, которое должно было уйти в прорыв. Ну, то есть... Из-за кулака уже получался удар растопыренными пальцами, к сожалению. Сосредоточили огромный по тем временам, это на тот период времени, самый мощный артиллерийский кулак на 41-42 год. Сосредоточили мы 516 артиллерийских стволов калибра от 76 до 152 миллиметров и 120 миллиметровых минометов, не считая, значит, полковых пушек, это только дивизионные, да, артиллерия, значит, гаубицы и орудия РГК, плюс два полка артиллерии большой мощности калибра 210-305 миллиметров, да, это бывшие чешские «Шкоды», которые мы закупили в свое время у наших чехословацких друзей в 1939-1940 году, и плюс к тому же вот свои БРки. Как я уже говорил, в принципе, были разведаны все цели. Артиллерийская разведка сработала просто идеально. Ну, то есть, выявлен передний край обороны противника, минные поля, колючая проволока, ДОТы, НП. Вот. И утром 4 числа мы нанесли по немецким позициям мощный артиллерийский удар. Причем, опять же, такой вот интересный момент. Сначала был произведен залп РС. А РС там тоже порядка 300 стволов было сосредоточено. Ну, это
причем не М8, М13, а М30.
М30, да, причем, да, вот этими вот огромными чушками мы спахали, сперва спахали немецкую оборону, потом нанесли артудар, который длился порядка там час с лишним, да. После этого дали возможность немцам, ну, как бы, да, немцы же тоже привыкли к тому, что мы производим артудар. После этого накапливается наша пехота и выходит, значит, на рубежи атак. Вот. После чего они бьют уже по нашим сосредоточенным частям. Тут мы дали немцам возможность, значит, занять свою оборонительную линию, ну, вот, на оборонительных позициях. И снова произвели еще, значит, получасовой арт-удар по уже занявшим немецкой пехоте. То есть, и второй вот, да, вот такой вот удар. Это вот первый раз было такое применено. Вот, такая военная хитрость, так скажем. В принципе-то немецкая оборона частей 161-й пехотной дивизии была сметена на берегу реки Держа. Попавшие в плен немцы, это вот в отчете, значит, по 31-й армии отмечается, да, были настолько ошеломлены вот этим вот самым артударом, плотностью огня и точностью огня, что передовые линии практически никакого сопротивления не оказывали и начали откатываться, значит, на запад и к самому Зубцову. Тут опять же должен отдать должное немецкому командованию. Прекрасно понимая то, что на плечах вот этой отступающей дезорганизованной пехоты сейчас советские части ворвутся в Зубцов, а в дальнейшем вполне вероятно то, что по вот этой самой дороге и дойдут вполне до Ржева, тут же была вот эта брошена, это 328-я пехотная дивизия, была организована так называемая группа Беловиуса, да, состоящая из двух полков 161-й пехотной дивизии и двух полков 328-й пехотной дивизии, были приняты жесточайшие приказы о том, что запрещающие любой отход частей немецких с промежуточных позиций, и были начаты подготовка, значит, на берегу реки Вазуза немецких укреплений плевого типа, ну, естественно, потому что долговременных огней. Должен заметить, что в наших отчетах упоминается почему-то о каких-то невообразимых немецких укрепленных линиях, состоящих из каких-то там, значит, надолб, двухэтажных бетонированных укреплений. Вот почему и дивизионы большой мощности это были вот сюда перетащены. Прочее разница. Чего этого у немцев, конечно, не было. Да и потом наши офицеры генерального штаба, обследующие, значит, передовые линии немецких траншей, ничего этого и не нашли. Вот. А к чему я говорю? Потом будет, значит, сделан упор на то, что вот именно вот эти, значит, неподавленные, то есть мы переднюю линию вспахали, а промежуточная линия немцев, состоящая из точно таких же бетонированных, значит, укреплений, помогла немцу остановить наступающие наши части. Мы переходим через разбитые немецкие позиции и как бы начинаем на плечах немецких частей, преследуя их, подкатываться к городу Зубцову. Буквально через...
Зубцова?
Зубцову 10 километров.
10 километров.
Вот. Казалось, вот один нажим, один удар, Зубцов падет. В образовавшийся прорыв, как казалось нашим, вот как раз пошла вот эта самая группа развития прорыва генерал-майора Бычковского. Пошла-то она пошла, только вот никуда не зашла, потому что взаимодействия внутри группы и между штабом генерала-майора Нанажина не было абсолютно. При вот этих переправе через реку Держа, как мы уже с тобой говорили, да, там 2-3 наплавных моста и понтонных моста, да, были в грязи и при невозможности переправить оставлены как бы за ненадобностью штабные рации. Ну, то есть связь осуществлялась как? Посыльным офицером. Телефонная. При возможности прокладывания линии. То есть, ну, связи не было никакой. То есть генерал-майор Бычковский уже к началу ввода в прорыв уже полностью потерял связь с наступающими частями. Части сами не понимали, а где кто чего и куда наступают, да? Потому что, опять же, с местностью были незнакомы. Ну, допустим, ладно, отставим вот эту группу развития прорыва. 20-я гвардейская стрелковая дивизия, допустим, на своих картах рисует место реки Дёржа, реку Вазуза. Ну, то есть, понимаешь, вот уровень как бы ознакомления с передней линией боя. То есть, они вот, понимаешь, вот не на Дёрже они находились вот, в передовых позициях, а на реку Вазуза. Вот. Такая вот катастрофическая катастрофа. Вот. Ну, то бишь, опять понадеялись на то, что... Сейчас скажут, опять вот делать, сидит выводы, умничает. Ну, а как не делать? Ну, выводы-то они же сами напрашиваются. Они же на поверхности, вот эти выводы-то, они же не где-то вот там в глубине вот закопаны. Вот они.
Ну, понадеялись, ну, что...
Да. Понадеялись, что такой массы мы сомнем. Причем же наши в разведдонесениях практически точно угадывают то, что да, там 161-я пехотная дивизия находится. Ну, рисуют, конечно, там, ну, понимаешь, для того, чтобы оправдать, вот уже потом, да, потери-то. А так-то вот у них, если взять разведсводки, то у них, да, 161-я пехотная дивизия, больше ничего. И в глубине обороны, естественно, какие-то немецкие резервы присутствуют, но какие и сколько, непонятно, да.
Знаешь, сколько Западный фронт за август месяц нарисовал немцам потерь?
С ужасом могу себе представить.
172 тысячи человек. И около 1500 танков.
Слушай, практически вся боевая, так скажем, Грабенштарке, 9-й армии.
Ну, то есть, если еще говорить о том, что обычно 3,5 это потери ранеными, то, соответственно, у нас получается, что 9-я армия перестала.
Да там не только, там группа армий, центр перестал существовать, боевой состав.
Но, кстати, смех смехом, а, собственно, вот такие не, скажем так... Завышенные оценки, они вели к тому, что наряды сил выделяемых, они были недостаточны.
Да, абсолютно верно.
В итоге, то есть, не могли четко, то есть, завышая немецкие потери, не могли четко понять, а что, собственно говоря, перед ними стоит.
Да, да. И сколько, и чего, и как, и делали ложные выводы из этого всего. Оперируют тем, что, в принципе, противник разбит, еще один нажим, еще один удар, и мы опрокинем на плечах противника, ворвемся и выполним те цели и задачи, которые перед нами поставлены. Ну, к сожалению.
Ну, что у нас первый день?
Ну, первый день, значит, нам удалось выбить. Да, слушай, ну, давай, наверное, коснемся потери. У немцев-то вот мы касаем то, что вот, там что-то там 161-е туда, там что-то там разгромили. А там потери-то тоже были не слабые. Там порядка около 2000 человек общими сразу у немцев в один день. Да. Для немцев это катастрофические потери. Я так подозреваю, что таких потерь 9-я армия не несла нигде и никогда. Вот. И вообще отмечу, ну, забегая вперед, отмечу, что 161-й пехотной дивизии будут самые страшные потери всей 9-й армии.
Ну, просто для сравнения, вся операция «Цитадель», которая стоила нам потери 39-й армии и кавалерийского корпуса, у немцев общие потери что-то порядка 2000 человек.
Да.
То есть просто, а здесь 2000 в один день.
Если учитывать то, что порядка немцы заявили и наши. Вот очень интересный момент. Вот с Николаем Смирновым мы это обсуждали тут на Медне. Вот. То, что немцы заявляют в Зейдлице 47 тысяч пленных, и мы заявляем 47 тысяч пропавших без вести. Смотри, как цифра.
Там интересна. Абсолютно бьется цифра.
Вот, вот вообще ложится, да. Ну ладно. В общем, мы нанесли плюс потери артиллерии, плюс, конечно, 161-й дивизии, такой получивший удар, и моральный дух-то очень сильно упал, да, ну, сам понимаешь. Выбить части, которые до этого держали оборону, вот, занимая их позициях, и готовились-то, в принципе, к отражению удара, вот, а у них вот ничего не получилось. Выход наших частей через вот эти самые наведенные переправы и мосты на как бы оперативный простор, как нашим казалось, да, ввод в бой подвижной группы давал надежду на то, что то на второй, третий день мы окончательно сломим сопротивление немецких частей и по плану нанесем удар уже в район города Зубцова и в район города Ржева. Вот, к сожалению, не получилось.
Вот в прорыв, да, что там получилось? Вот ввод вот этой механизированной группы Бычковского.
А вот, как мы уже и говорили, это первые потери, значит, штабом и частями внутри соединения, и потери напрочь потеря управления, да? Угу. То есть непонимание, то где чего находится, там пошли такие ложные донесения, мы там, мы здесь, мы вот тут, вот по отдельным, да, каналам связи. Вот. На основании этих донесений начали принимать решение о том, что перебрасывать, давать туда-сюда пехоту. Вот, пехота начала там шариться по этим позициям. Ну, ты знаешь, ну это какой-то вот, когда начинается тут разбор документов, да, вот, ну, полный какой-то вот такой вот, знаешь, вот какой-то вот...
Ну,
полная неразбериха, полная потеря управления. Вот. Ну, потому что, опять же, касаясь того, что 31-я армия, всю дорогу стоит себе двумя дивизиями, тремя стрелковыми дивизиями на выделенных позициях, ничего, ну, толком ничего не занимается, вот, ведет разведку, значит, немецких соединений, а тут, и, вот, тут в нее влили огромное количество массу пехоты, массу танков, массу артиллерии. А вот как руководить этим всем делом, вот, к сожалению, пока еще вот понятий-то и не было. Да? Вот. Вот отсюда вот это вот неразбериха. Плюс, опять же, прошедшие дожди. Смотри, несколько дорог, про которые мы тебе говорили, ну, ты сам понимаешь, паромные переправы, наведенные нашими частями, да, вот, мостовые, несколько дорог превратились после ввода вот этих вот самых танковых частей соединений вообще в полную, вот, вот, в полную кашу. Там и пехота-то могла с трудом продвигаться, уж и не говоря о подвозе там артиллерийских боеприпасов для наступающих частей. Плюс к тому же, опять же, вот, вот смотри, у Бычковского была масса танков, ну, оставим сейчас каких там, да, ну, бог с ними, там, что это американские, что вот мне там некоторые пинали, там, М3Л, М3С, ну, вот, к сожалению, так вот, не к сожалению, почему так и говорили, М3М, М3С, где они ходят, где МЗС, где М3С, ну, так называли во время войны, не я это придумал, там в комментах прочитал, вот. Ну, я читаю же, мне же интересно, что пишут. Вот, не отвечаю, но читаю. Вот эти вот танки, да, сам понимаешь, вот ввод вот этих американских танков по вот этой вот размокшей почве приводил к чему? То, что забивались надгусеничные полки, плюс резинометаллические гусеницы с них слетали, они по грязи не могли самое, нормально передвигаться. Ну и то, слушай, там же полно, на самом деле, вот в книжке, сейчас не буду приводить, а вот опять же в книжке скажут, опять там рекламу делают. Да, делаю, а как? Ну, так, это же плод наших трудов. Ну, а как не делать?
Да, очень. На самом деле книжка выходит действительно, ну, очень новый и очень интересный. Потому что, ну, то есть вот этот вот миф вот, о потерях, а то он просто разбирается на куски и смотрится, из чего он, собственно, состоит. Вот из, да. Почему так произошло? Что именно произошло?
И что повлияло?
Что повлияло? То есть, получается, на самом деле, вот этот вот клубок, который казался, просто вот там, вот миф, да, много потерь, да? Вот он разбирается, и можно посмотреть.
Ну да, то, что вот этот вот идиотский миф о том, что все тупые красноармейские командиры гнали, значит, пехоту на немецкие пулеметы. Слушайте, ну на самом деле далеко не так. То есть, ну...
Это абсолютно не так. Абсолютно не так. Это просто, ну, это вот... просто вот этот миф, он, собственно говоря, разбирается, и можно понять, какие реально причины стояли за тем, что у нас были такие потери, а немцы небольшими силами могли удержать, условным батальоном могли удержать стрелковую дивизию. Вот это, собственно говоря, самое важное, чтобы мы просто начали понимать, причины, да, то есть, разбирая это, мы понимаем, так сказать, откуда эти проблемы возникают.
Да, скажем, причины и следствия. Почему вот казалось бы, там, вот батальон, ну, когда немецкий батальон поддерживает, ну, грубо говоря, там, 5, 8, 12 гаубиц, да, 105-миллиметровых, начинаешь понимать, что да, вот действительно, вроде как атака, вроде как хорошо, сейчас мы их опрокинем полком пехоты, ну, вот. Плюс наше построение полка пехоты. Ну, я уже опять казался, бусы же будут все переделаны после вот именно августовских вот этих вот боев, да, когда взвод за взводом, вот этими волнами
перекатами, с расстояниями.
Да, с определенным расстоянием, с, ой, господи, с выверенными, значит, рядами. Вот это вот наступление, да, то, что перекатом идет атака советской пехоты. Вот. Потом все это будет отсутствие штурмовых групп. Опять же, вот замечу, вот мы рассказываем сейчас с Артемом вот этот первый, да, вот момент штурм немецких. Ну, там штурмовать-то, в принципе, было уже нечего, да. Вот действительно, артиллерия настолько наша удачно сработала. Наши части, опрокинув, ну, практически без боя, заняв переднюю линию обороны немцев по реке Дёрже, в глубине, вернее, да, от реки Дёрже по левому берегу. Вот, перешли в наступление частью сил в составе вот группы развития прорыва генерал-майора Бычковского на город Зубцов. Вторая, значит, часть армии, ударная группа, три стрелковых дивизии и три танковых бригады, била строго на запад, пытаясь выдавить и выбить немцев за реку Дёржа. Все это, опять же, давайте вот так вот, ну, для карту мы, естественно, дадим. Для понимания это происходит севернее, отставите, южнее города Зубцова, юго-восточнее города Зубцова, примерно в 10 километрах. Да? Получается, от Ржева это километров 25 северо-восточный. Местность холмистая.
Юго-восточный.
Юго-восточный, да, конечно, Артем. Вот. Местность холмистая, болотистая. Изрезанные мелкими речушками, изрезанные, значит, оврагами, пахотные поля, небольшими такими участками, в основном лес. Вот. С выходом к реке, значит, Вазуза лес превращается вообще там в чащу, можно сказать. Вот. Она и сейчас-то там страшное место. Господи, там одно это только волчье болото, вот такое вообще... Дикое место. Вот. Слушай, там до сих пор люди там за грибами ходят и обратно оттуда не возвращаются. Ну, это, конечно, не каждый там грибник. Ну, я к тому уже рассказываю, что место дикое, страшное. Вот. Леса тоже дикие. Похоже, знаешь, на, как немцы на Волжском фронте, так и тут, на серые джунгли вот, называли. То же самое. Дорог никаких нет, в принципе, да, только направления одни от дорог. А вот эти дожди, ну, для немцев тоже это, конечно, было как бы...
Ну, у них большие потери в артиллерии, они не могли ее вынести.
Просто вытащить, да, да, все, да, правильно. Да. Бросали артиллерию на оппозиции, потому что невозможно было ее...
У нас вот как раз в западном, вот в том самом отчете Западного фронта о захваченных потерях, там очень большое количество как раз
захваченных артиллерий.
И в данном случае я абсолютно ему верю, потому что, ну, захваченные орудия, во-первых, легко считаются, да, в отличие от, так сказать, убитых и потери, это самое. Но действительно они там очень существенные.
Да, и потом наши же как бы должны были отчитываться с данных артсистемах.
Да,
поэтому
да,
тут не убавить, тут... не прибавить. Да. Понимаешь, когда если можно заявить о 500 тысячах там сбитых немецких самолетах, упавших за линией фронта у немцев, и, допустим, 500 танков, сгоревших где-то там, вот, и не дах их, да, там, вот, скажем так, при отчетах. То уж тут ни артсистемы, ни захваченные танки, ни штурмовые установки. Вот, никуда их запихнуть было нельзя. Вот, захватили, извольте сдать. А причем должен отметить, вот раз мы коснулись с тобой темы, что после зимних боев, в принципе, вот эта вся сдача арт и стрелково-пушечного танкового вооружения была поставлена достаточно хорошо. Принят ряд нормативных документов, согласно которым производилась эта сдача, да, плюс еще и ответственность вводилась за неправильное информирование о том, что вот сколько захватили. Ну, потому что, опять же, зимой, да даже по той же, наверное, ну, вот Василий помнит такие эпизоды по 31-й армии. Слушай, очень много интересных эпизодов, когда отчитывались о захвате там того, сего, пятого, десятого, на самом деле, ровным счетом ничего из заявленного по факту выявлено не было. Ну, вот такими, да.
Ну, в общем, здесь навели порядок.
Здесь порядок с этим навели, да. Более-менее навели порядок. Огромная масса, значит, выделенных танков еще и позастревала вот по этим самым местам. А мы уже касались разбор полетов 30-й армии. Дергать особо-то не было нечем, да, а тем, что и было, выходило из строя по причине того, что танки тракторами дергать так, ну, теми тракторами, которые у нас были на тот период времени, дело-то такое, неблагодарное на самом деле. То есть вытащить там, допустим, 34-ку надо было 2-3 Сталинса, а еще их надо было взять. Расход моточасов-то у них тоже, знаешь, там, не вот тебе, нет, не сейчас катерпиллером подъехал да дернул. Вот. Там тоже они там работали-то на износ. Ну ладно, в общем, огромное количество танков начало застревать, огромное количество танков, значит, по техническим неисправностям осталось еще к тому же на тыловых позициях и на местах ввода в, значит, в прорыв. Поэтому из ударного кулака, ну, получилось по ровным счетам такой, знаешь, это самое, полупшик, скажем так.
Тем не менее, да, несмотря на то, что вот это все было брошено, тем не менее, к Зубцову все-таки вышли.
5-6 числу выходим на окраины Зубцова.
То есть за два дня?
За два дня прошли. Прошли, да, потихоньку.
В Азузу форсировали.
Знаешь, такой интересный момент. Опять же, немцы начали вот организовывать, вот по перебрасывая части 328-й пехотной дивизии, мелкие группы боевые, затыкать ими образовавшиеся дыры, да, причем вот тут опять же, понимаешь, вот давай заметим то, что немцы не жалели материальных средств. То есть прекрасно понимаешь, что одной пехотой такую массу катящиеся, да, на них красноармейцев остановить будет невозможно, придавали вот этим боевым группам, ничтоже не сомневаясь, и штурмовые установки, и артиллерийские системы всех, значит, калибров и нарядов. Ну, то есть, смотри, и в бой сразу пошли части 561-го панцер-ягер-абтайлунга на кёнигах и на 50-миллиметровках. Частью Мардера были переброшены из дивизии, да, из Эмальны, вот где были, туда бросались. Плюс к тому же зенитки 8-8 на господствующих высотах закреплялись, и им придавались немецкие пехотные соединения. Ну, то есть, стоял, допустим, на бугре 1-8-8, да, вокруг нее сидел батальон пехоты. И возьми такого ежа-то, ощетинившегося без... А мы уже с тобой опять же говорили о том, что 2-3 вот, наплавных вот этих моста и понтонных переправ не давали возможности перебросить артиллерию. А что и давало, то и, ну, значит, снарядов уже не было.
Да, возьми, потому что выстрелили, опять же, вот. Первый же день... Хорошо, конечно, вломили, но
ну, да, дальше.
Подвести-то невозможно.
Подвести потому, что... невозможно. Плюс там уже вот эта станция, да, Княжья Гора, где, значит, ДОПы и 31-я и 20-я армии, не давали возможности снабжать наших артиллерий.
А что за станция? Мы, кстати говоря, не коснулись этого вопроса.
А вот мы вначале говорили с тобой. Для того, чтобы питать, значит, боеприпасами и продовольствием армии Западного фронта, им обеим армиям был выделен, значит, пункт сбора, да, Княжьи Горы станция, а там станция-то, так, слушай, ее часто проезжаешь, там, ну, такой, знаешь, полустанок, и тогда, вот.
Ну, то есть путей
никаких не было, подвоза опять, вот, понимаешь, какие-то гати были положены, да, но...
Ну, я имею в виду, что даже если там несколько эшелонов приходит, они,
так сказать, разгружать
их негде.
Негде, некуда, снабжать, опять же, с этих станций, ну, хорошо, разгрузились, это все замечательно, а пути снабжения какие, а не было пути снабжения толком, плюс еще то, что и было, это размыло, плюс, ладно, размыло, так еще танками разбили. А мы коснемся 20-й армии, это вообще же два танковых корпуса ушло, да? Вот ты сам представляешь, какие там пути за дороги-то получились после ввода в бой всей этой массы танков. Вот, кстати, у нас и было где-то порядка полутора, и получается полутора тысяч танков. Может, вот на наши и ориентировались на вот эти цифры? Ну, по-другому-то не выходит. Она где-то такая цифра-то и вылезает по Западному фронту, такого количества танков. Выходим мы к южным окраинам Зубцова. Немцы вот этими самыми боевыми группами, сформированными рота, батальон, пытаются сдержать напор наших частей. Им это, в принципе-то, не потихоньку, а удается, нанося нашим наступающим частям, артиллерийско-пулеметным и приданными частями Люфтваффе, да, вот, в дело вступает еще и немецкая авиация, вот тоже немаловажный момент, но это у нас Дмитрий Хазанов осветит.
Дмитрий Хазанов в отдельной лекции будет рассказывать о действиях нашей и немецкой авиации, там тоже, конечно, было все далеко не гладко.
И не радужно.
Вот, как раз в Ржевской наступательной операции.
Да, особенно для нас. То есть наши вот эти вот попытки, значит, на плечах противника прорваться дальше к Ржеву и Зубцову, помимо того, что вот этих боевых групп, да, вот еще немаловажную роль играла немецкая авиация, которая висела над полем боя, особенно штурмовая и бомбардировочная, да, и не давала нашей пехоте поднять иногда и головы. Там до 18-20 авианалетов в день наши считают, что вообще просто, ну, как бы запредельно.
Несмотря на то, что численное превосходство было за нашими ВВС.
Истребительная авиация превосходила немецкую, наверное, даже и не в разы.
Ну, давай
сейчас
это все.
Я, да? Не готов комментировать. Нет,
давай это все оставим для Димы. Вот пусть он расскажет. Да. Вот.
Мы касаемся, так сказать, земли. Что происходило на земле? Отсутствие, значит, связи, отсутствие управления, отсутствие, значит, артиллерийских боеприпасов. Необычность, опять же, вот я всегда касался и буду касаться. Необычность нашей пехоты вести, значит, пехотный бой. Отмечается офицером генерального штаба по итогам, значит, летнего наступления 30-й, именно 30-й армии. Да, ну, это касается 30-й. И всех. Ты отставить, 31-й армии отставить. 31-й армии, извиняюсь, ошибся, да, оговорился. Вот, то, что пехота совершенно не обучена вести стрелковый бой, и совершенно не расходуют выданные ей носимый запас боеприпасов.
Да, это очень часто, кстати, в воспоминаниях встречается, что просто когда командиры спрашивают, а что у тебя там винтовка грязная, а там за 20 дней боев, так сказать, она просто заржавела. Ну, это там в другом, не в конкретно в этом случае. Он говорит, то не видно, куда стрелять.
Да, так и было. Ну,
не видно, куда стрелять, действительно.
То же самое, вот мы касались, опять же, допустим, 379-й стрелковой дивизии, ну, это 30-й армии, в ходе осмотра, это было 29 августа, это уже когда уже затухание, да, вот уже по операции, при осмотре там порядка 80% винтовок, они, как ты говоришь правильно, они ржавые.
Вот, не то, что они ржавые. Ну, потому что они ржавеют очень быстро, ну, то есть, в любом случае, если
канал
не пользуются.
Стволов ржавый, понимаешь?
Да, то есть, что... если его не чистить, то за там несколько дней он, значит, покрывается ржавчиной. Ну, соответственно, люди просто не пользовались.
Вообще не пользовались. То есть, стрелковое оружие не использовалось вообще никак.
И это была такая очень достаточно серьезная проблема.
Почему-то казалось нашей не просто пехоте, да, не просто вот пехотинцам, а еще и командирам пехотных частей, ну, то есть, от командира роты до командира там, полка включительно, то, что любой немецкий пулемет должен был подавлен быть исключительно артиллерийским огнем. И на любой немецкий вот этот чих стоял стон на всей линии фронта, ребята, помогите, нас убивают, то есть накройте их артогнем. Только после этого мы, может быть, вполне это самое, вот эту вот пулеметную точку-то и возьмем.
Потом научились все-таки сосредоточенным огнем выносить пулеметные точки.
Да, для этого к 5-6 числа мы выбиваем немцев к южным окраинам города Зубцова, пытаясь взять город. Плюс к тому же в центре выталкиваем немцев к реке Вазуза для того, чтобы попытаться захватить на реке Вазуза плацдармы.
Получилось. Давай так подведем и так. Итак, у нас первые два дня фактически.
Два дня. Мы, пользуясь массой артиллерии, наносим 161-й пехотной дивизии сокрушительный урон. Выбиваем немцев с передней линии обороны, сминаем их, но из-за погодных условий, из-за того, что потеряна связь и управление, не можем развить в дальнейшем прорыв, не можем на плечах противника ворваться в Зубцов. И все сводится к тому, что начинаем медленно немцев выталкивать с занимаемых позиций. Даже те небольшие наряды сил, которые у них были. Ну вот, к сожалению, вот такой вот итог. Неутешительный для нас. С одной стороны, вроде как бы успех, да, вот смотри, да. С другой стороны, вот такой вот незадача такая вот.
Спасибо, Алексей. Про 31-ю армию мы продолжим в следующей лекции. А я напоминаю, что у нас вышла из печати книга «Подвиг второй ударный», созданная нашим коллективом при поддержке фонда «Таволга» и госкомпании «Автодор». Эту книгу можно приобрести на сайте, я помню, ссылка внизу. Кроме того, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вы узнаете все последние новости о проекте РЖЕВ, 42-й год, первый летний успех. Спасибо большое. До новых встреч.
До свидания.